Главный комитет Союза офицеров, по словам Керенского, выделял из своей среды активных заговорщиков. Его же члены были агентами конспирации на местах. Они же давали и легальным выступлениям Союза нужный им тон. Это совершенно правильно. Следует лишь прибавить, что нужный тон был тон клеветы на армию, комитеты и революции, то есть тот самый тон, которым проникнут приказ Керенского 23 августа. Как объяснить эту загадку? Что Керенский не вел продуманной и последовательной политики совершенно бесспорно. Но он должен был бы быть невменяемым, чтобы, зная об офицерском заговоре, подставлять голову под саблю заговорщиков и помогать им в то же время маскировать себя. Разгадка столь непостижимого, на первый взгляд, поведения Керенского на самом деле очень проста. Он сам был в это время участником заговора против безвыходного режима февральской революции. Когда настало время откровений, Керенский сам свидетельствовал, что из казачьих кругов, из среды офицерства и буржуазных политиков ему не раз предлагали личную диктатуру. Но это попадало на бесплодную почву. Позиция Керенского была во всяком случае такова, что вожди контрреволюции имели возможность, ничем не рискуя, обмениваться с ним мнениями о государственном перевороте. Первые разговоры на тему о диктатуре в виде легкого зондирования почвы начались, по словам Деникина, в начале июня, то есть во время подготовки наступления на фронте. В этих разговорах участвовал нередко и Керенский, причем в таких случаях, само собой разумелось, прежде всего для самого Керенского, что именно он будет стоять в центре диктатуры. Суханов метко говорит о Керенском. Он был корниловцем, только с условием, чтобы во главе корниловщины был он сам. В дни краха наступления Керенский пообещал Корнилову и другим генералам гораздо больше, чем мог выполнить. При своих поездках на фронт, рассказывает генерал Лукомский, Керенский набирался храбрости и со своими спутниками неоднократно обсуждал вопросы о создании твердой власти, об образовании директории или передаче власти диктатору. Страница 179. Сообразно со своим характером, Керенский вносил в эти беседы элемент бесформенности, неряшливости, дилетантизма. Генералы, наоборот, тяготели к штабной законченности. Непринужденное участие Керенского в генеральских беседах как бы легализовало идею военной диктатуры, которая из осторожности по отношению к еще незадушенной революции придавали чаще всего имя директории. В какой мере тут играли роль исторические воспоминания о правительстве Франции после Термидора, сказать трудно. Но помимо чисто словесной маскировки, директория представляла для начала то неоспоримое удобство, что допускало соподчинение личных честолюбий. В директории должно было найти место не только для Керенского и Корнилова, но и для Савенкова, даже для Филоненко, вообще для людей железной воли, как выражались сами кандидаты в директора. Каждый из них лелеял про себя мысль от коллективной диктатуры перейти затем к единоличной. Для заговорщической сделки со Ставкой Керенскому не нужно было, следовательно, совершить какие-либо крутые повороты. Достаточно было развить и продолжить уже начатое. Он полагал при этом, что сможет придать генеральскому заговору надлежащее направление, обрушив его не только на большевиков, но в известных пределах и на головы своих союзников, и надоедливых опекунов из среды соглашателей. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.